Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 389, дарование Торы, 13 пункт. Можно смотреть нас на КАП-ТВ, задавать вопросы. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 389 страница, дарование Торы, 13 пункт.
Ну, может, продолжим, потом поговорим. 13-й пункт.
И хотя в Торе существуют две части, первая — заповеди, действующие между человеком и Творцом, второе — заповеди, действующие между человеком и человеком, обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, слиянию с Творцом.
Что означает заповеди, действующие между человеком и ближним его? Возлюби ближнего, как самого себя. В этом и есть все заповеди между человеком и ближним. Между человеком и Творцом. Возлюби Творца. Имя Творца. То есть есть это два уровня существования той же самой заповеди «возлюби». Прежде относится ко всему человечеству, как Бааля Сулама объясняет в других статьях. И если человек в состоянии так действовать, он приходит к полной любви к Творцу. И поэтому сама по себе заповедь, постижение заповеди любви, возлюби, делится надвое. Теперь, для чего нам нужны обе эти части? Если бы не было разбиения келим, ну, как мне сейчас это видится, много людей в мире живут, то не над чем было бы выполнять действия по исправлению, потому что исправление должно быть в вскрытии. Если я вижу Творца, то я, как сказать, я подкуплен, как еще сказать, порабощен, подсказывать, ну, отменен, аннулирован, продан, еще. Нет выбора. Зависим. То есть я должен получить отдачу без выбора. Я на него смотрю, и выбора нет. Все. Он меня захватил, он управляет мной. Я ангел. Никакой свободы выбора. Для того, чтобы появилась свобода выбора, я должен быть оторван от него. И научиться всему этому можно через тех, кто меня не вынуждает. Страдания меня пробуждают, вы могли бы сказать. Но они, кроме Творца, как называется? Как ее зовут? Сэнди, да. Вот у тебя есть всякие эти ураганы Сэнди, есть всякие цунами безымянные, японские именно. Что я хотел сказать? Все это не то, что подталкивает тебя вперед к исправлению. Нет. Я, как человек, не чувствую напрямую, что это исходит от него. Здесь у меня есть свобода выбора. Мы все время находимся в тумане и непонимании. Обычные люди в этом всю жизнь проводят. Весь этот мир дан нам для того, чтобы стать свободным от Творца. И поэтому есть заповеди, относящиеся между человеком и ближним, и эти заповеди мы выполняем без всякого... Мы не обязаны их выполнять. Я сам обязуюсь выполнить их. То есть у меня есть данная информация, и со временем... То есть, приобретая опыт, мы начинаем понимать, насколько здесь свобода выбора на самом деле является свободной. Пока мы не свободны, пока сзади нас есть палка, которая настигает нас каждый раз, когда спереди есть какая-то искра в сердце, которая меня тянет, и я уже не смотрю ни по сторонам, ни туда, ни сюда, уже это что называется, что я свободен? Но постепенно в пути раскрывается нам, что когда мы начинаем заботиться о связи между нами, именно там мы ощущаем, насколько мы свободны между Творцом и фараоном. Именно там средняя точка свободы. Тот разрыв в хазе, клипат нога, то, что называется. Когда мы изучаем Бет Шара Каванот, главное это, говорится там, что работать над клипат ногой, там находится намерение, там рождение намерения, рождение человека, Адама. То есть понятно, да? Почему заповеди делятся надвое? Из-за того, что мы нуждаемся в скрытии, чтобы приобрести свободу выбора, и поэтому мы прежде выполняем заповеди между человеком и ближним для того, чтобы прийти к выполнению заповедей, тех же самых заповедей между человеком и Творцом. Почему это заповеди, а не одна заповедь? Потому что желание у нас 613, 248 и 365 в душе, составляющих душу человека, и мы хотим все эти заповеди исправить в намерении ради отдачи. То есть структура ясна. Верно? Если нет, задавайте вопросы. Все уже умные. Да, Муши.
Можно ли сказать, что в нашей работе по объединению это является внутренним усилием, и человек страдает от всех этих усилий? Да. Это страдание, оно сменяет страдание, которое исходит напрямую от Творца, все вот эти вот ураганы и прочее. То есть это страдание, сила, которая подталкивает меня. Вместо того, чтобы я сидел без электричества, допустим, я сейчас прилагаю усилия, и, скажем, час танцую, соединяюсь, обнимаюсь. И это мои страдания целенаправленные.
Ты предпочитаешь ураган?
Нет, я еще не решил, я не знаю, что лучше. Но да, я осознанно хотя бы продвигаюсь вместо неосознанного продвижения. То есть можно так сказать, что мы меняем одно страдание на другое?
В принципе, да. И намного больше, конечно. Вместо работы, работать много времени на том, чтобы строить дома, которые ураган разрушит, и сейчас строить их заново, с большим физическим страданием и в тяжелых условиях, с проблемами, буквально до смерти, можно приложить внутренние душевные усилия. Это ясно. Но внутренние и духовные усилия мы прилагаем, и они должны стать качественными усилиями. Там же усилия количественные. Разница между качеством и количеством колоссальная. Это подобно... Это все равно, что... Как мы изучаем строение пирамиды. Пирамиду. Это уровень неодушевленной природы, растительный, животный, и это говорящий человек. То есть неодушевленное, растительное, животное и говорящий человек. К чему я клоню? Усилие. Посмотри, что происходит. Усилие вот здесь, на человеческом уровне, это усилие в намерении. Кавана. И люди находятся даже меньше, чем неживом, на неодушевленном уровне. Вот здесь вот люди. Так какие усилия, большие усилия они должны приложить во всю эту ширь, от сиха до сих? На какой площади, на каком... Сколько тонн, сколько... Эти тонны железа и бетона, сколько часов работы, сколько усилий, проблем, болезней и хисаронов. Но все это на уровне Адам, человек, относительно того, что здесь, наверху, мы можем это сделать. Ну, не знаю. Я нажимаю на одну кнопку и достаточно, вместо того, чтобы тысячи лет работать все миллиарды людей. Ну, это так. Но ты не можешь сказать, что этим усилием нажать на кнопку, это усилие сделать легче, чем они бы работали тысячи лет в рабстве. Это то, о чем они кричали в пустыне. Мы готовы работать на арабских работах у фараона, только не нажать на одну кнопку. Не хотят. Хотят обратно, в Египет. В этом вся эта точка, ну, как сказать, это и есть точка решения, поэтому этот мир, он не исчезает до конечного исправления. Да.
Почему это так? Ведь эта точка, нажать на кнопку, я его должен сделать, я не вижу пользы в этом, ведь меня к этому кто-то подталкивает. Почему это тяжелее сделать?
Потому что ты должен нажать, ты должен принять решение, ты должен знать, что ты делаешь, что ты достигаешь. Ты не можешь нажать на кнопку, сказать, ой, что произошло? Это в нашем мире могло бы быть. В духовном нажатие на кнопку после того происходит, когда ты знаешь все действия, которые ты проходишь. Это то, о чем мы говорили, что форма избавления уже заложена в изгнании. Ты должен представлять это, иначе не называется, что ты нажимаешь на кнопку, что ты выбрал. Что ты выбрал? Ты выбрал, означает, что ты знаешь будущее, и именно его ты выбираешь. Это качественный выбор, это очень тяжелая работа. Более тяжелая, чем та, которую делают люди. Они вообще не способны этого достичь. Но это другой вопрос. Но даже те, которые и вышли из Египта, они начали кричать, давайте вернемся, заменим эту работу на другую. Да.
Почему тогда говорят, что путь Торы предпочтительнее и легче? Что же здесь более легкого?
Ты взвешиваешь на весах разные вещи.
На неправильных весах.
На не тех весах ты взвешиваешь. Ты взвешиваешь один кван света и миллиарды тонн камней. Как ты можешь это взвесить? Если ты берешь внутреннюю суть, скажем, внутреннюю энергию, которая есть в свете, она в миллиарды раз больше, чем миллиарды тонн камней. Если ты измеряешь это в своем эго, в своих воображаемых чувствах, как то, что ты видишь воочию, то как это вообще можно сравнить одно с другим? Это проблема. Нужно заменить ценности. Что у тебя есть?
Он пишет, что один человек из говорящего сравнивается со всеми остальными уровнями в реальности во всех поколениях, и их включает со всеми их силами.
Если ты говоришь об уровнях, просто о уровнях у нас, согласно разуму и чувству, но если ты говоришь о духовном, то праведник — основа мира, то есть его сила и его ценность, оценка, ну, не знаю, во сколько раз, в бесконечное количество раз, больше, чем все человечество. Что они вообще могут сделать? Без него ничего. Что они стоят относительно духовного? Их вообще не существует. Поэтому я говорю, ты не можешь поместить две эти вещи на одни весы. У тебя не может быть таких весов, такого прибора, который бы мог их измерить.
Последний вопрос. В конце всем придется нажать на кнопку?
Нет.
Вот этого я не понимаю.
Нет, даже не все сыновья Израиля, не все равны. Бне Исраэль, сыновья Исраэля, имеется в виду все, кто идут прямо к Творцу, все те, кто присоединятся. Нет. Они принимают участие в нажатии на кнопку. Но нажать на кнопку, буквально быть ведущим, это на самом деле я не могу здесь сказать, что произойдет в будущем. Будущие формы нельзя говорить о будущем. Невозможно знать заранее. С одной стороны, конечно, человек не может продвигаться без какого-то лидера. В каждом поколении должен быть, кто тянет, кто ведет. Об этом и сказано, что несчастное поколение там и так далее. С одной стороны. С другой стороны, возможно, что будет как некий Санедрион. Будет группа людей, которые готовы и способны в связи между собой найти ту особую силу, которая и будет лидером, ведущим, та общая сила. Может быть, для народа это будет недостаточно, а может и достаточно. Я не знаю. Не хочу предполагать. Я вообще не знаю, что кто-либо мог бы сказать об этом более ясно. Да это и не важно. Мы продвигаемся, и все. Что будет необходимо, то произойдет. У меня нет никаких проблем этого не знать, подобных вещей.
Нет, просто я говорю о том, что он пишет суть науки Каббала, что в итоге все обязуются достичь этого. Этого я не понимаю.
Это другой вопрос. Каждый принимает участие в этом, разумеется.
То есть все нам придется нажать на кнопку?
Ну, допустим, все нажимают на кнопку, да. Тоже в виде пирамиды.
И вот этого я не понимаю.
Догма ратикун конечного исправления. Пока ты не нажмешь на последнее нажатие, все распределены в пирамиде. Только после прихода света конечного исправления он создает, делает из линии круг. Форма ступеней. Ступени одна за другой, ничто не меняется. Потом, когда входит круглый свет, когда Малхут начинает исправляться и достигает Кетера, изменяются и Кетер, и Малхут, тогда только исчезают все формы, кроме круга, кроме Игуля. Да.
Виталик из Сан-Франциско спрашивает, это кнопка, на которую мы должны нажать, это любовь к ближнему?
Любовь к ближнему. Через любовь к ближнему, к любви к Творцу. За кнопкой, которая называется «любовь к ближнему», находится Творец. Это необходимо помнить и представлять себе. Ну, если еще есть вопрос.
Моше из Кракова спрашивает, почему это называется заповедями от слова «заповедано», а не «желаниями».
Потому что это заповедано, человек получает это как заповедь, как... Причем здесь желание? Желание — это тоже, что тебе дано, заповедано. Где выполняются заповеди? Внутри желаний. Когда я обращаюсь к кому-то, и я ему говорю что-либо сделать, он может это сделать из страха, из-за вознаграждения этого мира, вознаграждения мира грядущего мира, то есть от страха или за вознаграждение, и он это делает как заповедь. Заповедью называется, что он на самом деле, что это делается не из страха и не за вознаграждение. Страх может быть в этом мире, я, мои близкие и так далее, или страх мира будущего. Это две формы трепета. Вознаграждение тоже может быть вознаграждение в этом мире и вознаграждение в мире будущем. Об этом не говорится. Это не означает, что я выполняю заповедь. Это означает, что я выполняю какой-то договор. Мне проявляется возможность выиграть или проиграть. Выбора у меня нет. Есть какой-то хозяин. Да, есть. И этот хозяин говорит, сделай это. Выиграешь, сделаешь это, проиграешь. И я чувствую себя, что у меня нет. У меня нет третьего пути. Избежать этого, это я не могу. Меня так воспитали, скажем, с молодых ногтей. Или как-то по-другому я вижу это. Но это не называется заповедью. Заповедью называется, когда я абсолютно свободен. Творец совершенно скрыт. Я могу делать все, что мне вздумается. И тем не менее, я ищу, каким образом исполнить его желание. Почему? Здесь начинают быть вопросы, на которые нет ответа. Почему? А вот так. Это и есть ответ. И теперь иди ищи, для чего это делать. Страх. Ты это делаешь из страха, трепета. Это уже не духовное. Вознаграждение. Значит, ты зависим, это тоже не духовное. Так для чего? А не для чего. Так что, ты только сумасшедший может выполнять действия, не видя никакой пользы, не убежать от плохого, не стремиться к хорошему. Так что же мы делаем? Мы ищем силу для того, чтобы выполнить, потому что я машина, я должен ее заполнить бензином. Так вот это вот топливо я ищу. А для чего? На это нет ответа. То есть ты получаешься не в своем уме. И здесь и приходит выяснение этого вопроса. Когда человек на самом деле приходит к вере выше знания, не для чего ему это. Он ищет только энергию. Это то, что он требует, это то, что он просит. Конечно, он еще и скрывает себя потом от того, чтобы раскрыли ему еще или трепет, или вознаграждение. Это означает, что он делает сокращение на себя. Он не хочет видеть Творца, он не хочет не видеть ничего, чтобы помешало ему его свободе выбора действовать в вере выше знания. Отсюда мы достигаем точки, на которую в нашем мире не может быть никакого расчета. Во всех наших приборах, на любых наших весах не может быть никакого расчета. Начиная оттуда и далее, из этой средней точки и выше, начинается свобода выбора. Потому что в наших келим нечего взвешивать. Понятно, что я каждый раз выбираю, где прибыль. У тебя есть что-то на эту тему? Ищите. Хорошо. Да.
Что называется свобода выбора в вере выше знания?
Ребята, ну хватит. Если ты видишь, что я заканчиваю эту тему, зачем ты продолжаешь? Мы должны продвигаться. Подумайте. Недельку. Да. Ты помнишь, как хотел Раби Йоси видеть Раби Шимона? Он плакал, совершил пост 40 дней и 40 ночей. И ему сказали, недостоин ты его увидеть. Что он сделал? Еще 40 дней и 40 ночей. И тогда показали ему. Ну, так неделю.
И потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящее за пределами его тела, считается пустым и совершенно нереальным. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. И о том, что следует... Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящиеся за пределами его тела, это считается пустым или совершенно нереальным. И каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе, и поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судится по конечному результату. И это подобно найму, оплачиваемому в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. И о том, что из этого следует, Тикуней Зоар говорит о народах мира, «Все милосердие их лишь для блага их». Это означает, что все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому, и лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, постепенно отделяется и выходит из пределов природного творения и обретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести из народа мира за пределы любви к ближнему. И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их.
То есть, кроме каббалиста, все остальное? Все остальные?
То есть не может быть любви к ближнему народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца. А все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в будущем.
Так действуют все. Религиозные так, светские так. Все работают ради вознаграждения. А если не ради вознаграждения, то ради чего? И с этого момента и дальше начинается вопрос. Те, кто стараются продвигаться с помощью этого вопроса, для чего, ради чего, они приходят к духовным условиям, которые все находятся выше этого вопроса. Не для чего. В нашем мире не для чего, нет никакой выгоды в понятиях, инструментах, килим нашего мира. Да.
Сегодня ученые и все уже говорят о том, что мы один организм, и возникает впечатление, если все так, почему не все включаются? Они как бы, то, что написано, это, значит, освобождает большинство от работы, говорится, малочисленны вы. Но если мы одно тело, и если мы должны все взаимодействовать, почему говорится, что малочисленны мы?
Почему малочисленны? Я тебя записал сегодня. Я так красиво нарисовал такую пирамиду. Ты же видишь. Но...
Да, но это определено изначально.
Да, изначально. Потому что это так. Таково развитие первичных йод, кей, вав, кей. Скажем, Малхут, которая начинает развиваться. Что она ощущает? Количество ее желания и наполнение его. Затем она начинает сортировать, какие виды наполнений. в качественном выражении, поскольку она развивается больше, так и развивает все больше и больше, все еще в кругах. Круги в себе. Иглу, круг в кругу, еще в кругу, еще в кругу. То есть его желание становится все более и более качественным, потому что развитие происходит через ютки и вавки из Малхут бесконечности. И тогда начинает ощущать, если я хочу получить, как относительно получить относительно Зерампина, как я относительно Бины, относительно Хохмы, относительно Кетера, тогда начинается сокращение, цимцум. То есть развитие качественное, оно приводит к тому, что Малхут видит себя на предыдущем уровне в качественном выражении. Нет количественного в духовном. Как же тогда, тем не менее, мы говорим о разнице? Как я был раньше относительно того, где я сейчас, в желании, постижении, в ощущении? Я говорю, я был там относительно нынешнего ступени, в количественном, в количественных понятиях относительно нынешней ситуации, нынешнего положения, как количественного. То есть оценка, ценность стала больше. Отсюда мы приходит к нам ощущение количества, ощущение расстояния, все эти понятия. То есть, когда Малхут бесконечности начинает сокращаться, по мере ее сокращения называется, что она фокусируется все больше на качественном, в преддверии вот этого одного, единственного этого понятия, один, кетер, творец. И поэтому там и только там она с ним в контакте. И получается, что все это громадное желание делится на юткей, вавкей, неживое растительное, животное говорящее. И, конечно, кто касается Создателя, та самая средняя точка, в которой произошло сокращение, в которой произошло все, это центр Малхут. И в нашем мире она все время выражается в том, кто, тянет за собой. Да.
Я помню, я слышал от вас такое красивое описание духовного. Это как какая-то плата, которую нужно перенести с места на место. И каждый, кто подставляет палец, это становится легче.
Конечно, я скажу больше. Не может быть, чтобы выстроилось здесь нечто наверху, если здесь, внизу, не будет желаний и потребностей. Но эти желания и потребности снизу развиваются неосознанно. И когда они достигают верха, когда они приходят наверх, они приходят уже осознанными, с пониманием. И когда этот праведник, он действует наверху, он действует согласно, то есть его забота о тех, кто находится внизу. Так они действуют взаимно. Баля Сулам объясняет нам это в конце предисловия книги Зоар, что все эти, которые называются Ахаб, как там говорится, в них находятся все получающие келим. И что поможет праведнику, находящемуся наверху, на уровне человек, говорящий, в намерении, что ему поможет, если он не включится с ними, не будет во взаимовключении с ним. Это называется наверху Исраэль. А под этим уровнем, ниже этого, все это народы мира. Да.
Так что же вы ожидаете от народов мира, чтобы они сделали как, в виде помощи?
Они присоединятся. Как это Игорь сказал, что они должны будут нажать на кнопку? Где и сколько? Они должны будут поместить Исраэль на плечи свои, то, что называется, находиться как бы под ногами как прах под ногами праведников. Есть много разных образов. Поддерживать. Поддерживать не только в том, что, как сказать, что поддерживают. Они должны будут почувствовать, что в них их спасение, и быть вместе с ними. Для того, чтобы мы взяли их хисарон, их потребность, они тоже должны будут потребовать спасения от нас. Должно быть взаимное выражение, иначе не может быть контакта. Я не могу кем-то заботиться, а тем, кто не хочет, кто не в состоянии. Ну, не то, что не в состоянии, кто не знает этого. Он должен быть хоть в какой-то форме осознания. Должен быть. Иначе я не могу проникнуться его желаниями. И даже у них свобода выбора тоже должна быть. Но в чем? Быть прахом, быть плечом. Хорошо? Ну ладно.
Народы мира, я вдруг подумал, кто такие народы мира? Скажем, мы сейчас все здесь вместе, мы учимся.
Народы мира — это те, у кого нет точки в сердце. Коротко говоря, твой сосед в Петах-Тыкве или какой-то немец, африканец или австралиец. Любой человек, у которого нет точки в сердце. Пока поделим так. А кроме этого, мы говорим, что есть те в потенциале. Есть такие потенциалы, потенциальные, у которых есть точка в сердце. Это те, кто когда-то в прошлом находился на уровне Израиля, до разбиения храма и так далее. И даже те 10 потерянных колен, раскроется еще много точек в сердце. Это не та, это не мизерная часть. Но все-таки это Гальгальта и Наим, их мало. Да.
Пользуясь этой возможностью, Рав.
Ну-ну.
Я хотел напомнить, что у нас сегодня есть виртуальный урок для всего мирового клея. Мы посвятим его нашим героям из Северной Америки, поддержать их. Вчера они провели собрание товарищей. Я давно не видел такого радостного собрания товарищей. Они зажгли все наши сердца. Нам нужно вернуть им поддержку. И этот урок проведут Паша и Хаим Рац, они будут получать вопросы. Мы приглашаем всех, чтобы посылали уже вам вопросы, начиная прямо с этого момента, и чтобы мы вместе смогли подняться на следующую ступень.
Замечательно. Сегодня виртуальный урок по израильскому времени с 5 до 6 вечера, и он основан на вопросах, просьбах, все с Северной Америки.
Если мы говорим о Северной Америке, то Моше из Лос-Анджелеса говорит, что мировой кли планирует мировой конгресс 17-18 ноября, такой виртуальный конгресс, ожидается 10 тысяч человек, обычно планируется такой конгресс много времени, это хотят организовать сейчас за 2 недели, это все зависит от объединения между нами, как мы соединяемся вокруг того дома, без которого просто канал жизни перекрывается для нас.
У нас действительно ситуация, когда мы должны приложить еще усилия, чтобы у нас было здание. Есть здание, но у нас недостает средств, чтобы его приобрести, и мы надеемся, что мы сможем набрать необходимые суммы и сделать оперативный центр логистики духовный, откуда мы могли бы распространять намного более эффективно и качественно, чем то, что происходит сейчас. Поэтому я думаю, конечно, что это мероприятие очень важное, и стоит его поддержать. А кроме того, ну вот и все. Я еще хотел спросить в связи с этим же. наших ребят из Северной Америки. Можно ли сейчас все-таки выйти с раздавая материалы, как то, как они делали раньше, потому что сейчас время очень такое деликатное и хорошее для того, чтобы раздавать те листовки, как это уже как-то они делали. Я думаю, что стоит это обновить. Да, Хайм.
Я бы хотел действительно спросить по поводу распространения в Америке. Мы видим там, особенно в Нью-Йорке, город, который все время гордится. Но мы будем продолжать дальше. У нас все, что бы ни случилось, мы идем дальше. Сегодня, в воскресенье, в Нью-Йорке должен был начаться марафон Нью-Йорка. И после урагана глава города объявил, что мы все равно будем продолжать. А вчера он отменил этот марафон, и это с его стороны где-то он как бы сдал свои позиции, и люди действительно говорили, как можно это делать, у нас нет еды, электричества, бензина. То есть там прослеживается процесс, что появляется осознание того, что Америка не такая уж непобедимая и так далее. Что это значит со стороны нашего подхода и в материалах, и тому, как подходить к ним в распространении? Может быть, что-то здесь должно измениться?
Ну, смотри, страдания подслащают тело. Тело становится более гибким, более восприимчивым, более, может быть, лучше впитывать информацию. Понимаешь, удары, которые следуют... Мы когда-нибудь поговорим об этом. Напомни мне, эта тема сама по себе. Почему удар? Что удар несет желанию получать? В каком виде она деформирует, как сказать? Подсказывают, обрабатывают, искривляют, ну, предположим, деформируют. Подберем слово. Но очень интересно, как удар действует в желании, и что там происходит, согласно Авиюту, и... Почему говорят, что от ударов человек умнеет, становится умнее? Почему? Он должен был бы более закрытым, как бы поглупеть. То, что произошло в Америке, удар этого урагана, это не... Америка — это весь мир, это показывает вообще всему миру, всей урбанизации. Урбанизации всем этим большим городам и так далее, что это может произойти в любом мире. Что такое вообще человек сегодня? У тебя нет супера, у тебя голод начинается, нет электричества, у тебя холод и тьма, нет воды. В кране все, начинается жажда. Ты зависишь от всего на свете. Раньше у тебя был кусок земли, и ты оттуда питался. Сегодня нет. И это поэтому очень яркий пример. Вообще всем нам. Абсолютно всем. А кроме того, Нью-Йорк, он был... Это была гордость. Такая гордыня, что с нами этого не произойдет. Здесь мы защищены от всего, чего бы то ни было. Это была некая такая столица мира. Так воспринимался этот город. А сейчас... А кроме этого, мы всегда слышали не раз, что то, что думают в Нью-Йорке, распространяется по всей Америке. То есть этот удар не только по Нью-Йорку, а по всей Америке. И далее вообще по всему миру. То есть если это произошло в этой стране. Поэтому нужно это принять в расчет. И в сегодняшнем распространении можно уже говорить по-другому, как, не так, как было до урагана. И вообще по всему миру. Это немножечко... Каждый получил такой удар по голове. Можно смеяться над тем, что произошло. Там есть много людей, которые ненавидят и Нью-Йорк, и всю Америку. Но каждый почувствовал, что это что-то, что это выше нас всех. И поэтому я считаю, что сегодня наше распространение должно быть более качественным. Почему? Откуда? Какие законы природы? Что есть выше нас? Как мы можем защититься? И для чего? В каком виде? То есть здесь перед тобой раскрывается громадный сектор тем, о которых ты сегодня можешь говорить, которые ты можешь раскрыть. И это уже поймут, и уже хотят их услышать, потому что страх уже останется. Люди много времени останутся в этом. Раньше говорили, ну, за пару дней мы вернемся ко всему прежде. Что такое пару дней? Год возьмет это. Больше года. А ущерб 10-20 миллиардов долларов. Да 200 миллиардов долларов не хватит, чтобы покрыть этот ущерб. Все эти средства массовой информации, они безответственны совершенно. Может, это специально делается, я не знаю. Может, они сердятся на этот марафон в Нью-Йорке или на что-то подобное. Если у людей есть проблемы, как просуществовать, мы просто не слышим. Средства массовой информации умалчивают. Они на самом деле очень жесткие в этом. Они только кричат о демократии. На самом деле там такая власть очень сильная. И сильно властвует и управляет. И понятно, что на самом деле люди страдают. Люди страдают, и мы должны добраться до людей. Какое нам дело до власти и что там происходит? Мы должны им сочувствовать, соболезновать. И вместе с этим объяснять, что сделать, чтобы предотвратить подобные вещи. А если нет, 2013 год, следующий год, он пока что надвигается на нас, как цунами, со всех сторон. Я так его чувствую. Это волна, которая несется и невозможно предохраниться. То есть это надо не забывать. Я не хочу пугать. Но мы должны найти, мобилизовать все силы, и рациональные, и душевные, чтобы как можно больше и быстрее распространить методику оздоровления и излечения. С надеждой, что это все произойдет, это произойдет наверняка, все зависит только от нас, всех.
Сообщение. Сегодня, воскресенье, день единства во всем мировом кли. В 5 часов виртуальный урок Раба Лайтмана, а в 18:45 собрание товарищей, семинар, курс «Взгляд на Кабалу» приглашает вас 5 ноября, завтра в 7:30 в клубе Пардесхана. Мы приглашаем, вход свободный. Вечер объединения в здании Объединения наций. Мы приглашаем 4 декабря в 6 часов беседы с Равом Лайтманом, песни, танцы, трапезы. Мы вместе зажигаем свет. Подробности по телефону 1-700-509-209, а также на КАП-ТВ. Всем доброго дня. Change. I was about to jump in. A new chapter begins. Whoa, a whole new thing. I walked in. She gave me some water. Everyone was together. And I was there. Whoa, we are the people. Whoa, we are the
in a place in your mind.